Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые читатели Кирилла, благодарим вас за то, что вы такой сегодняшний день, вместо того, чтобы посвятить его даче, огороду, на самом деле работе, вы пришли на нашу встречу. Это дискуссионный клуб Коммерсанта. Мы на самом деле делаем эти встречи периодическими и стараемся приглашать на них интересных людей из различных сфер. У нас выступал экономист Хазин в прошлом году, вот, рассказывал свои какие-то такие, рассказывал свою точку зрения на экономику, на политику, и с ним можно было поспорить, поговорить, согласиться или нет. И на самом деле мы, Коммерсант, расцениваем такие встречи как возможность узнать точку зрения людей, мнения которых вызывают большие споры. Это во-первых. Во-вторых, мы хотели бы узнать мнение экспертов, которые действительно могут профессионально рассказать о том, что происходит в мире, и как это сказывается на бизнесе или скажется на нашем бизнесе. Вот. И сегодня в рамках нашего такого дискуссионного клуба встреча с известным писателем, общественным деятелем, экономистом, блогером Николаем Викторовичем Стариковым. Вот. Я думаю, что мы построим нашу встречу неким образом, дадим Николаевичу выступить с какими-то общими вопросами, связанными с тем, что, наверное, происходит в мире, и как это отразится на нас, или может отразиться на нас. И потом, наверное, действительно, мы просто позадаем вопросы, потому что я с Николаевичем давно знаком, и, в общем-то, изучал те темы, которые, на которые может ответить. И я абсолютно уверен, что это будет абсолютно такая полезная встреча, достаточно интересная, и мы получим, в том числе, практическую какую-то такую выгоду. Вот, поэтому, Николай Викторович Стариков, добро пожаловать на дискуссионный клуб Коммерсанта. Вам слово.
Спасибо большое. Я хотел поблагодарить всех, кто сегодня пришел поговорить, обсудить, обменяться мнениями. Я уверен, что у нас с вами сегодня получится очень интересная беседа. Я позволю себе относительно небольшое вступительное слово, после чего, надеюсь, появится целый ряд вопросов, которые вы мне зададите. Хочу сказать, что вопросы можно задавать абсолютно любые. Ну, единственное, я обычно говорю, что по ядерной энергетике, наверное, задавать не стоит, потому что в этой сфере я мало что понимаю и мало что могу сказать. Я принес с собой свою новую книгу «Война чужими руками», которая вот буквально вчера вышла в свет, поэтому с удовольствием за самый интересный вопрос я подарю свою книгу. Ну, давайте не будем терять время. Каждый из вас занимается важным делом. У вас большая зона ответственности. Каждый из вас является специалистом в каком-то вопросе. Кто-то занимается одним бизнесом, кто-то занимается другим и прекрасно в нем разбирается. Но есть сферы, которые неизбежно накладывают отпечаток на любую деятельность, которую вы ведете. И в этой сфере очень мало специалистов, очень мало тех, кто может просто и ясно ответить на вопросы, что происходит. Эта сфера – политика. Почему это важно? Почему важно понимать, что происходит в политической сфере? Потому что как бы мы с вами ни готовились к экономическим изменениям, к развитию бизнесов, как бы ни планировали свою жизнь, действия политиков, их ошибки, их правильные действия, их иногда преступления приводят к тому, что меняется жизнь всей страны, иногда всего мира. И это, безусловно, изменяет все планы, которые каждый отдельно для себя, для своих близких, для своей компании, для своей области вырабатывает. Поэтому правильное понимание того, что происходит в мире, в итоге даст нам правильное понимание того, что мы с вами должны делать, к чему готовиться, а к чему бы нам очень не хотелось, чтобы происходило и с нами, и с нашей страной. Поэтому я предлагаю для понимания процесса начать, что называется, в обратную сторону. Мы с вами сначала поднимемся на высоту птичьего полета, посмотрим, что происходит в мире сегодня, и тогда нам станет понятно, что происходит вокруг нас. Я вчера присутствовал на одном интересном международном мероприятии в Москве, и один из экспертов, который там выступал, обозначил четыре проблемы, которые сегодня существуют перед человечеством. Я думаю, что он действительно очень четко и ясно сформулировал эти четыре точки напряжения, поэтому я хотел бы их обозначить. Первое – это демографическая проблема. Очень часто можно услышать, что наша планета может прокормить какое-то ограниченное количество людей. Но людей становится все больше, и, безусловно, Если сегодня даже уже на нашей планете есть какие-то большие площади, большие страны, целые континенты, где есть голод, где есть нищета, где людям негде работать, то эта проблема в перспективе будет нарастать. Поэтому мы совершенно четко можем ее обозначить как реально существующую. Вторая проблема – это климатические изменения. Здесь, правда, мы с вами, проживая в Санкт-Петербурге, как-то глобального потепления не очень наблюдаем. Когда у нас в мае выпадает снег, разговоры о глобальном потеплении нам кажутся странными. Но, тем не менее, есть и другие зоны, где снег выпадает не всегда летом. И там вот это глобальное потепление сказывается все больше и больше. Так что некие климатические изменения, которые приведут, вполне возможно, в длительной перспективе, а возможно и в короткой перспективе, к изменению зон возделывания различных сельскохозяйственных культур, к изменению уклада жизни целых народов, да, это действительно проблема, которая существует в мировом масштабе. Третья проблема – это исчерпание ресурсов. Здесь тоже я никакой Америки вам не открою. Тот потребительский стиль жизни, который нам сегодня навязывается, который, в принципе, укоренился на подавляющей части планеты Земля, он ведет к тому, что ресурсы израсходуются и расходуются все быстрее, 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 быстрее. Производится огромное количество товаров, срок жизни которых минимален, но для производства которых требуются иногда и невозобновляемые природные ресурсы. Ну и, наконец, четвертая проблема, которая существует, она чуть менее очевидна, но она действительно влияет на сегодняшнее положение в мире. Это огромное распространение обычных вооружений. Подчеркиваю, не ядерного оружия, не еще каких-то вооружений, а обычного оружия. То есть целые континенты, целые регионы абсолютно нашпигованы сегодня обычными системами вооружения. В качестве примера давайте возьмем Ближний Восток. Вот вчера прошла очень интересная новость. Соединенные Штаты Америки потеряли на Ближнем Востоке оружие на миллиард долларов. Но я думаю, что мы с вами догадываемся, кто его нашел. И можем сказать, что через некоторое время тот, кто нашел эти вооружения, я имею в виду запрещенные в России террористические группировки, найдут еще очень много боеприпасов к этим вооружениям. Ну, это все, конечно, исключительно случайные совпадения. Хотя вы, как люди бизнеса, понимаете, что потерять на миллиард, это надо очень сильно постараться, очень захотеть потерять. Но тем не менее. Итак, четыре проблемы. Если на них посмотреть, мы с вами поймем, что проблема перенаселения, проблема номер один, и проблема четыре, распространение вооружений, это в некотором смысле две не пересекающиеся, а взаимосталкивающиеся прямые. Чем больше распространяется оружие, тем больше из него убивает людей. Поэтому широкое распространение оружия – это в некотором смысле такая страшная система контроля над рождаемостью. То есть это в руках человека. Что касается климатических изменений, что касается исчерпания природных ресурсов, в целом это тоже в руках человека. И вот давайте представим себе, что мы с вами люди, которые определяют развитие планеты Земля. Перед нами очевидные проблемы. Можем ли мы их решить? Это первый вопрос. Второй. И как мы собираемся их решать? Очевидно, что те молодые люди, которые только родились, те люди, которым сегодня 15-20 лет, через 50, 40, 35 лет станут людьми пожилого возраста. Что это значит? Это значит, что те страны, которые сегодня имеют большой объем рабочей силы, это арабские государства, это государства Азии, в самой ближайшей исторической перспективе, потому что несколько десятилетий это миг для истории, они станут странами с огромным количеством старого населения. С этой точки зрения об этом практически никто не говорит. Какой выход из этого? Ведь пенсионная система, система обеспечения старых пожилых людей, это всегда в хорошем смысле слова пирамида. Это значит, что она работает только при одном условии. Когда людей рождается больше, чем тех, кто выходит на пенсию, тех, кто входит в пенсионный возраст. Это значит, что если в Китае сегодня 1,2 миллиарда, в Индии 1 миллиард тоже с определенными копейками, для того, чтобы этот 1 миллиард или 800 миллионов пожилых людей обеспечить, там родиться должно еще 2 миллиарда. Может ли это быть? Или давайте другой вариант рассмотрим. Может ли быть ресурсов для обеспечения этих нескольких миллиардов дополнительных людей? Вопрос. А что будет с климатическими изменениями при изменении сельскохозяйственных методов возделывания, чтобы прокормить этих людей? Итак, мы видим, что проблема, огромная проблема, она вот уже стучится в дверь. Через несколько десятилетий эта проблема встанет перед всем миром. Как ее решать? Вариант первый. Изменить стиль жизни золотого миллиарда. Потому что не секрет, что если все на планете будут потреблять так, как потребляют граждане Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, планета вообще этого выдержать не сможет. Может ли Запад отказаться от своей системы потребления? Мне кажется, что нет, он и не собирается этого делать. Значит, невозможность изменения системы, которая сегодня движет мировой экономикой, приводит к поиску альтернативных решений вот этой проблемы. Людей становится все больше. Для того, чтобы система работала, их должно становиться больше. Но это большое количество людей в нынешней либерально-финансовой экономической системе никто вроде как кормить не собирается. Поэтому выход, который ищет мировая элита, диаметрально противоположный. Они говорят о том, что планета перенаселена. Они говорят о том, что не прокормить столько миллиардов. И выход, который они находят для решения этой проблемы, это война. Война, с их точки зрения, решит все эти проблемы. Эти миллиарды людей будут уничтожены в ходе войны, умрут в эпидемиях, взаимоуничтожат друг друга. И разрушение их привычной зоны населения приведет к тому, что, собственно говоря, рождаемость автоматически снижится. Мы с вами понимаем, что сегодня в Сирии рождаемость совсем не такая, как она была до войны. А какая сегодня рождаемость в Ливии? Тоже во время войны, собственно говоря, включаются определенные механизмы внутреннего регулирования рождаемости в любой человеческой общности. И здесь хотелось бы мне обратить ваше внимание на разницу в подходе между русской цивилизацией, к которой мы с вами относимся, и цивилизацией англосаксонской, которая сегодня руководит миром. Это факт. Так вот, они думают так. Для того, чтобы война не произошла у нас, и мы могли потреблять дальше, как мы потребляем, мы должны разжечь войну в других регионах. Чтобы она была там, ее не было у нас, мы могли потреблять, мы золотой миллиард, а там, что называется, трава не расти, там разруха, там хаос, там мрачное средневековье. А мы думаем по-другому. Мы говорим о том, чтобы вообще не было войны у нас, мы должны гасить любые источники ее возникновения. И вот отсюда мы сразу можем с вами перейти к современной внешней политике России и современной внешней политике Запада. Если мы понимаем, что им нужна война, а нам война категорически не нужна, тогда мы с вами поймем, почему Россия прикладывает максимум усилий для того, чтобы погасить военный конфликт в Сирии, и почему Соединенные Штаты Америки и их ближайшие союзники делают все, чтобы эта война не закончилась. Ну, мы с вами все взрослые люди. Что такое ответственный бизнесмен? Я думаю, каждому из вас понятно. Что такое президент страны, я думаю, тоже каждый в меру своей заинтересованности политики представляет. Но и на уровне бизнеса, малого, крупного, очень крупного, принимаются ответственные решения на основании каких-то фактов. А уж что говорить о руководстве государством? Пожалуйста, в Соединенных Штатах происходят выборы президента. Новый президент Трамп, на которого у нас почему-то определенные надежды возлагались, первые, буквально в самое первое время нахождения у власти, наносит ракетный удар по Сирии. Тем самым резко ухудшая отношения с Россией, дружить с которой и улучшать отношения с которой было одним из пунктов его предвыборной программы. Возникает вопрос, зачем же он ставит мир на грани ядерной войны? Ведь представьте себе ситуацию. Американские ракеты попадают случайно или намеренно, неважно как, в места дислокации наших военнослужащих. Ухудшает ли это международную обстановку? Конечно. Резко ухудшает. Ради чего это было сделано? И на основании чего? На основании роликов в интернете. Без какого-либо расследования Сирия была обвинена в применении химического оружия. Но вот кто-нибудь из сидящих в зале смог бы принять очень серьезное решение в бизнесе на основании роликов в интернете без какого-либо расследования и так далее? Ну, конечно, нет. Это несерьезный уровень принятия проблемы. Когда нам говорят, что пришла к нему его дочь и что-то ему рассказала, ну опять же, давайте перенесемся в нашу жизнь. Ваша дочь, ваш сын приходит к вам и говорит что-то, что может изменить или похоронить весь ваш бизнес. Ну нет, у меня две дочери, я их люблю. Но когда они мне что-то будут советовать такое, что изменит мою жизнь, я хорошенечко подумаю. А он не думает, я имею в виду, президента Соединенных Штатов Америки запускает ракеты и резко ухудшает международную обстановку. Что это значит? Значит ли это, что он не очень умный человек? Ну, конечно, нет. Он бы никогда не достиг таких высот, и в его жизни были сложнейшие периоды, он был несколько раз банкротом и каждый раз поднимался, потому что у него есть стержень, у него есть голова, у него есть определенное понимание, как он должен действовать. Но как только он стал президентом США, мы видим, либо мы должны констатировать факт, что он потерял все, что раньше было в его жизни, все навыки, либо мы просто не понимаем его цель. Так вот, я хотел вам как раз показать ту цель, которую они преследуют. Они не борются за то, чтобы в Сирии было хорошо. Им не нужно, чтобы в Египте победила демократия, и все там стали жить замечательно и хорошо работать. Потому что миллиард золотой может потреблять, а 2 золотых миллиарда уже не могут физически. А 3-4 – это конец этой финансовой системы, конец всей экономики, которую они построили. Одним словом, чтобы у них было хорошо, в других местах должно быть плохо. И только так эта система может функционировать. Они не заинтересованы, ну, в таких элементарных вещах, как в создании себе конкурентов. Вряд ли кто-то из сидящих в зале, это ну, абсолютно уже бизнес-логика, будет участвовать в создании конкурирующей компании в той же самой сфере. Ну, это просто неразумно. Вы же никогда не будете помогать кому-то становиться таким сильным, чтобы он мог потом забрать вашу долю рынка. А нам говорят, что Соединенные Штаты Америки больше всего заинтересованы в том, чтобы, значит, Россия стала сильным, процветающим государством. Они заинтересованы в том, чтобы Китай наконец-то еще больше усилился. Да с какой стати они в этом заинтересованы? Конечно, они в этом ни в коем случае не заинтересованы. Поэтому, когда мы с вами следим за политическими событиями, мы как ни в какой сфере должны не верить на слово, а смотреть на поступки. Все наоборот. Говорят одно, делают другое, подразумевают третье. И в этом кардинальное отличие политической деятельности от бизнес-логики. Здесь бизнес-логика работает только иногда и на некоторых отрезках. Итак, мы с вами поняли самое главное. Есть руководящая и направляющая сила в мировой политике, которая на сегодняшнем этапе развития человечества заинтересована, как это может ни странно показаться, в разрушении статуса кво, в разрушении мирного развития человечества и в сеянии войны как средство решения всех проблем, которые стоят сегодня перед человечеством. В этом, в принципе, ничего нового нет. Первая и Вторая мировые войны тоже были определенным выходом из определенного экономического и международного тупика, в который зашло человечество. Другое дело, что сегодня практически не осталось мировых центров силы, которые могут противодействовать вот этим попыткам сеять войну. Таких центров, кроме Запада, центром в Соединенных Штатах Америки, только 2. Это Россия и Китай. Больше никого нет. Арабские шейхи – это не центр силы, это большой кошелек, который любой может взять, если его никто не охраняет. Ну, мы с вами понимаем, что большая армия Саудовской Аравии, ну, это несерьезно. Ее йеменские повстанцы с чуть ли не с набедренными повязками и с калашниковыми гоняют. То есть кошелек, который ведет ту политику, независимость которой можно как-то серьезно обсуждать только до того момента, как она не противоречит тому, кто может этот кошелек забрать. Армия Соединенных Штатов Америки может его забрать в любой момент. Это значит, что США разрешили, поручили, как хотите, давайте любой глагол использовать, Саудовской Аравии вести определенную политику. В данном случае на Ближнем Востоке. Для чего? Для того, чтобы продолжать сеять там хаос и войну. Там война не прекратится, потому что есть США, которым война нужна, и есть Саудовская Аравия, которым поручили эту войну вести. Сейчас, когда Трамп приехал в Саудовскую Аравию, обратите внимание, во-первых, была забыта вся его антиисламская риторика. Во время избирательной кампании он требовал и потом издал указ о запрете въезда из нескольких исламских государств. Он говорил о том, что исламский фундаментализм угрожает Соединенным Штатам Америки. Он все это много-много говорил, потом приехал в самое фундаменталистское исламское государство, и его встретил король на ковровой дорожке. Когда туда прилетел Барак Обама, были отправлены чиновники третьего звена для того, чтобы встретить Барака Обаму, потому что он ввел определенные ограничения на продажу оружия в Саудовской Аравии. То есть Дональд Трамп забыл все, что он говорил, Саудовская Аравия забыла все, что говорил Дональд Трамп. Почему? Ну, потому что поговорили, как говорится, давайте и делом заниматься. Теперь давайте перейдем, собственно говоря, к ситуации в России и к ситуации в России в отношении каждого бизнеса, каждого гражданина. Мир толкают к войне. Поскольку только два центра силы могут хоть как-то противостоять Западу сегодня, то естественное стремление Соединенных Штатов Америки подчинить себе эти центры, ослабить их, в итоге раздробить и уничтожить, для нас должно быть совершенно понятно. Раздробление России на целый ряд маленьких демократических республик, в кавычках, даст возможность Соединенным Штатам не только убрать конкурента, но и контролировать эти вновь возникшие, не дай бог, государства. Ну, пример, далеко за примером ходить не надо. Возьмите государство Прибалтики. Это была часть нашей зоны влияния. Их от нас отделили. Они что, стали независимыми? Они проводят политику в интересах Латвии, Литвы и Эстонии? Нет. Они проводят политику в интересах Соединенных Штатов Америки. Обезлюживание, закрытие предприятий, закрытие Игналинской АЭС. Единственным в Литве, единственным преступлением, которое была слишком дешевая электроэнергия. Она была слишком дешевая, и в Литве могла начать дальше развиваться промышленность, поэтому ее нужно было немедленно закрыть, как наследие проклятого советского прошлого, и начать строительство новой АЭС, но уже на французские деньги, с другими тарифами и с контролем из Европейского Союза. Нас стараются ослабить. Это значит, что нас постараются ослабить для того, чтобы использовать как инструмент в борьбе против Китая. Вот это важный геополитический нюанс, который мы с вами должны учитывать, анализируя потенциальное развитие событий. Мы ведь не в воздухе находимся. Мы находимся на планете, у которой есть определенные исторически сложившиеся границы между государствами и цивилизациями. И Россия граничит с Китаем. Кто еще из западных государств граничит с Китаем? Никто. Надо ли Западу ослабление Китая как фактора мировой силы? Безусловно. Каким образом можно это сделать? Войной. Вопрос, кто может воевать с Китаем на западные деньги в западных интересах? Россия. Больше некому. Ну, можно еще, конечно, подкачать Индию. Там в конце 60-х был военный конфликт между Китаем и Индией, но это тоже сегодня делается. Если вы посмотрите на развитие Индии, в последние полгода там произошла просто невероятная, по сравнению с тем, что там было, реформа в сфере средств коммуникации, значит, цифровых подписей. Ну, разве что чипы под кожу не внедряли. Вот все остальное высочайший уровень для сотен миллионов людей, у которых не было никогда вообще никаких удостоверений. Все это сделано. То есть вкладываются средства и силы и в Индию, как в противовес Китаю. Запад играет на нескольких шахматных столах одновременно. Ну, здесь хотелось бы задать такой риторический вопрос. А может быть, нам надо, как говорится, влиться в дружное общечеловечество? Может быть, нам легче сдаться, чем бороться? Ну, там мощь такая, хотя в исторической своей перспективе мы любую мощь всегда перемалывали, какая бы она ни была. Может быть, нам действительно стоит вот как-то лечь под Соединенные Штаты Америки, договориться с ними, ну, в какое-то подчиненное положение попасть, пусть нам вторую роль выделят, там, третью, не знаю, четвертую какую-то. А вот это тупик, потому что они нас себе равным не считают, это первое. Второе, в их политике контроля над рождаемостью, контроля над возникновениями центрами, каких-то над центрами силы, которые могут бросить им вызов, они собственные ошибки всегда учитывают. Они нас уже в конце 90-х, в начале 2000-х списали. Собственно говоря, если вы в интернете посмотрите те проекты, те анализы, те будущее, которое должно было быть к сегодняшнему дню, вы увидите, что Российской Федерации по проектам Соединенных Штатов Америки не должно было быть. То есть то, что сделал Путин в 2000-е годы до сегодняшнего дня, полностью изменило их планы. Так что первое, планы их менять можно. Второе, в их планах нам места нет. Следующий вопрос, который стоит себе задать. Возможно, достаток, определенный социальный статус, владение бизнесом даст возможность, ну, если не всей стране уцелеть, но вот я персонально могу уцелеть, мои близкие, мои родные, потому что у меня есть деньги, у меня есть бизнес, у меня есть связи. я такой образованный, хороший, выгляжу так же, как они, знаю английский язык, ну не знаю, каждый может еще каких-то пунктиков написать. Счет имею в каком-нибудь там правильном банке, или вот товарищ улыбается, на офшоре каком-нибудь симпатичном. Да? Есть. Это иллюзия.
Просто забавные вещи говорить, поэтому я
улыбаюсь. Ну, хорошо, мы потом подискутируем над ними. Это иллюзия. Первое, что мы с вами должны понимать, обратите внимание на судьбу всех крупных бизнесменов, которые по тем или иным причинам были вынуждены уехать на Запад или решили для себя благом туда уехать. Ничего хорошего ни у кого из них не получилось. Ну, есть там, может быть, один витрина Абрамович, которого показывает о том, что вроде все хорошо. Конфискация денег происходит. Западному капиталу конкуренты не нужны. Старым деньгам люди, заработавшие деньги, так называемые новые деньги, они не нужны. В любом случае эти деньги под тем или иным причинам будут конфискованы. Каким образом? Обвинение в коррупции, иск через якобы независимый стокгольмский арбитраж, который, как мы с вами понимаем, не может быть независимым, если решения, которые он принимает, влияют на мировую политику и мировую экономику. Одним словом, мы им не нужны ни в каком виде. Ни в виде государства, ни в виде отдельных богатых личностей, которые смогут в силу большого веса денег влиять на какие-то процессы. Они хотят влиять на процессы только индивидуально и только монопольно. Это первое. Второе. Надо нам с вами мыслить на несколько поколений вперед. Вот мы с вами, да, успешные, состоявшиеся люди, вроде все нормально. А будут ли наши дети также успешно вписаны в ту систему, которую они для нас строят? А внуки наши? А правнуки? А ту идеологию, которую они нам несут, навязывая определенные ценности, когда то, что вчера считалось невозможным, сегодня считается уже интересным, завтра считается нормальным, а послезавтра считается уже обязательным. Есть так называемая технология «окно Овертона». Я думаю, что многие из вас читали, слышали о ней. Когда через последовательные шаги то, что было для общества неприемлемо, в очень быстрой перспективе становится, так сказать, в любом случае частью современного образа жизни. Например, гомосексуализм. Например, совсем недавно на Западе была статья. В 70-е годы в западных государствах была статья за это. А сегодня это уже без этого уже на Евровидение не пригласят.
А вы как предлагаете данную проблему
решать? А вопросы мы будем задавать во второй части. Вы позвольте мне закончить на какой-то логической точке, и я передам слово уважаемому ведущему. Так вот, вот это будущее, которое они рисуют для нас, оно неприемлемо для тех, кто хочет сохранить то, что называется родина, то, что называется традиция, то, что называется культура. Ведь за каждым из нас, я боюсь назвать точную цифру, но десятки тысяч предков. Они страдали, умирали, любили для того, чтобы мы вот эту линию жизни вели дальше. А сегодняшняя складывающаяся ситуация в мировой политике и экономике ведет неизбежно к тому, что у нас должен произойти на нашей территории самый настоящий геноцид. Тем, кто организовывает политические процессы в мире, им не нужна страна со 140-миллионным населением. Тем более им не нужна страна с увеличивающимся населением, 200-250. Это конкуренция, это тот самый центр силы, который они хотят избежать и хотят ослабить. Это значит, что в перспективе депопуляция всеми возможными способами. Но на родине, в России, будут жить наши с вами потомки. Мы должны думать сегодня и о нас. Поэтому я выступаю и призываю всех оценивать политические события, экономические события именно с высоты птичьего полета. Тогда нам с вами станет понятно, что любое развитие бизнеса, любое его сохранение, любое его масштабирование и вынесение за границы нашего государства, а любой бизнес, ну, крупный, он все-таки потом требует вывоза капитала, открытия новых рынков сбыта, возможно только в ситуации сильного государства. Нас не пускают на западные рынки. Мы там не нужны. При этом они хотят, чтобы мы открывали свой рынок. И в этой тенденции рано или поздно они съедят весь наш рынок. Каждый из вас, перед каждым из вас надо шляпу снять за то, что в ситуации сегодняшней экономики вы смогли не только создать бизнес и рабочие места, но еще и, так сказать, платить налоги, этот бизнес развивать и удерживаться в ситуации, когда на Западе деньги стоят 0% или самый минимум, а у нас они стоят 15, 20 и сколько угодно. Вопрос, когда предприятие, получающее кредитный ресурс и поддержку государства мощнейшую, а кредитный ресурс по минимальной ставке, захватит рынок, где поддержка государства минимальна, а кредитный ресурс дается по максимуму, это вопрос времени. Они никуда не спешат. Через 10 лет, через 15, через 20, через 25. При открытии рынка и отсутствии защитных барьеров со стороны государства все сферы бизнеса, ну за исключением там специфических, да, например, ресторанного бизнеса, в котором внешняя конкуренция отсутствует. Но не заказывают у нас люди пиццу самолетом из Милана. Идут в наш ресторан и эту самую пиццу заказывают. Вот практически все.